шелести из бушующего мира доходили все глуше. Он пробивался к секретам мастерства природы, как она запускала живое, которое потом работало, развивалось самостоятельно. Он должен был понять удачи природы, понять устойчивость ее созданий. Почему чайка остается тысячелетиями чайкой? Почему так важно разнообразие птиц, жуков? Самое трудное — увидеть то, что у тебя перед глазами. Увидеть в мухе то, что не видели другие, хотя это видно всем. Глава 27. Нападение Гитлера на Россию взорвало мир Зубра, заставило его подняться на поверхность. Война с русскими была неожиданностью, поражала бесстыдством и низостью. Только что звучали клятвы в дружбе. Риббентроп ездил в Москву. Лёлька, дети, Царапкины, все они вдруг очутились в ловушке. Не стало посольства, они превратились в пленников. По закону, как все граждане страны противника, они обязаны были являться в полицейский участок для отметки. В соответствующих списках ставили галочку, означавшую, что сие лицо не скрылось. Требовали отмечаться каждую неделю. Всякая переписка оборвалась и с Россией, и с Францией, и с Англией. Радиопередачи можно было слушать только немецкие. В Германию эшелонами пошли посылки с Украины, из Белоруссии, из Прибалтики. Награбленная одежда, продукты, картины, мебель. В пивных висели карты военных действий. Каждый день на них передвигали флажки дальше на восток. Но странное дело. Спустя несколько месяцев в медном громе победных маршей и гимнов впервые повеяло смрадным запашком тлена. Немецкие войска еще рвались к Москве. Голодал блокированный Ленинград. А берлинский обыватель уже учуял первые зловещие признаки. Прибывали переполненные составы раненых, в пивных было полно инвалидов. Война, которая так бойко двинулась на восток, к зиме забуксовала, она еле ползла, натужно скрежеща гусеницами. Мотор войны задымился, утыкаясь в оборону советских войск, а ведь сообщали, что войска эти давно уничтожены. В криках геббельсовских пропагандистов навостренное ухо улавливало болезненный надсад. Оттуда, через Зубра, я стал различать немецкую изнанку нашей войны, выворотное ее обличье, неведомое нам. В Бухе мысль о неизбежности поражения Германии появилась рано, сперва у русских, а к зиме 1941 года, после разгрома немцев под Москвой, и у немцев. С научной дотошностью анализировали средства, резервы, силы сторон и убеждались в безумии затеянной войны с Советской Россией. В конце 1942 года начальник Буховского полицейского участка сказал Зубру: «Господин доктор, вы нас знаете уже больше 15 лет, и мы вас знаем столько же времени. Все эти годы мы жили в дружбе. Ну зачем вам таскаться к нам? Я эти галочки буду ставить сам». Высокая репутация знаменитого ученого, погруженного в какие-то исследования над мухами и птичками, помогала и самому Зубру, и кое-кому из его окружения. После войны из документов выяснилось, что когда на Зубра поступил донос, местный группенфюрер дело прекратил, сказав, что этого не может быть. Таким образом, лично ему ничто не грозило. Здесь, в Бухе, он был в безопасности. Мог возделывать свой сад, ибо ценность всякой теории состоит в ее плодоносности. Положение его было исключительно выгодным. Никто не мешал ему в условиях войны продолжать заниматься своим делом. Но что-то испортилось в нем самом. Чувства его очнулись. Интерес к работе пропал. Глыба эта, которая, казалось, ни на что не отзывалась, вдруг ожила. Что произошло? Неизвестно. Он знал, что в условиях гитлеровской Германии ученый должен стараться выжить, спасать культуру, передавать ее людям. Теперь все менялось. То есть он по-прежнему считал, что не его это дело бросать гранаты, перерезать проволоку. Разрушительную сторону борьбы он для себя не признавал. более эффективным. Он считал не убить десяток другой мерзавцев, а спасти одного человека. Будь он в армии, он бы стрелял. В том положении, в каком он находился, предпочитал спасать. Во всяком случае, он не мог больше пребывать в бездействии. Его страна воевала с Германией, и от него требовалось участие.